Дорогие друзья, здравствуйте. Вы смотрите программу «Рожденная в СССР». В студии я, ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – ностальгия.tv.ru. Мой сегодняшний гость родился в Москве в первый послевоенный год. Кино стал заниматься не сразу. Сначала окончил исторический факультет МГУ и лишь после этого пошел работать научным сотрудником в Госфильмофонд. Потом были работы на высших курсах сценаристов и режиссеров, в Госкино, в Российском институте культурологии, яркие интересные телепрограммы о кино. По-моему, 14 книг и более 600 других работ об истории искусства. Кинокритик, культуролог, общественный деятель, программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов в гостях у меня сегодня. Уже 20 книг, да, Кирилл Ильич?
Уже 20.
Приветствую вас. Жалко, что нет возможности показать те 6, которые они достают, к тем 14, которые я назвал.
Ну, одна книжка про фестиваль, одна по кинопроцессу, такая общеобзорная. Совсем недавно вышла небольшая книжка про моего друга армянского режиссера Арутюна Хачатряна. Угу. Вот, до этого выходили книжки не только о кино, такой сборник статей, которые я писал в разное время, и два варианта учебника по истории кино. Один вариант назывался «Мировое кино», а второй, более такой декоративно-подарочный, назывался «Планета кино».
Угу. Вот это для своих, для родных, да, для студентов.
Да, да, для студентов.
Чтобы вам было проще, чтобы педагог не успел на лекции объяснить, пожалуйста, ознакомьтесь с тем, что написано мною, да?
Вот он, да.
В свободное от образования время. Потому что мы в прошлый раз, Кирилл, это было 10 лет назад, на самом деле, мы сейчас вспоминали за кадром, с Кириллом Ильичем, когда мы встречались, я уже тогда поражался тому, как этот человек успевает и преподавать, и отсматривать огромное количество фильмов, и заниматься фестивальной деятельностью, и писать книги, и читать свои любимые детективы. Сейчас не знаю, читает или не читает.
Сейчас стал меньше читать.
Потому что я знаю, вы были увлечены детективной литературой очень сильно когда-то, да?
Ну, я долгое время читал только детективы, но в последнее время сил на это не очень хватает. И потом сейчас, благодаря тому, что можно смотреть сериалы, вот в самолетах больше смотришь сериалы.
Если опять к кино книги. Вернулись, да? Да? От литературы подошли к любимому кино. Давайте-ка я вам чайку налью.
Давайте.
Будет хорошо. А мы пока визитную карточку посмотрим. Я вам расскажу про Кирилла Ильича поподробнее, а потом вернемся.
Кирилл Разлогов родился 6 мая 1946 года в Москве в семье дипломата Эмиля Разлогова. В 1969 году окончил отделение истории и теории искусств исторического факультета МГУ. В том же году был принят на работу научным сотрудником в Госфильмофонд и поступил в аспирантуру Института истории искусств. В 1972 году начал преподавательскую деятельность на высших курсах режиссеров и сценаристов. В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию о выразительных средствах раннего немого кино. С 1977 по 1988 годы был советником председателя Госкино СССР. В это же время вышли его первые книги по теории и истории кино. С 1989 по 2013 годы был директором Российского института культурологии. В начале 90-х участвует в подготовке аналитических материалов по развитию культуры и искусства, в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях различных проблем в области культуры и искусства. Автор и ведущий ряда телевизионных программ о киноискусстве, среди них «Киномарафон», «Век кино», «От киноавангарда к видеоарту», «Культ кино». С 99 года с перерывом в пару лет работает программным директором Московского кинофестиваля. С 2013 года Кирилл Разлогов – ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства и профессор в ГИКа. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Все это о нем, Кирилл Ильич Разлогов, в прямом вашем распоряжении. Быть может, далеко не все о нем. Целых 55 минут есть, чтобы рассказать все нам сегодня. Или просто поговорить о любимом кино для вас, друзья мои, или нелюбимом кино, такое ведь тоже бывает. И о любимых фильмах, и о деятельности помимо киножизни Кирилла Ильича Разлогова. Есть традиция, у нас в начале программы наши гости о чем-то спрашивают зрителей. О чем спросим Кирилла Ильича сегодня?
Ну, я думаю, что вопрос такой несколько более широкий, чем был 10 лет тому назад. Что вы больше всего запомнили из фильмов, просмотренных в кинотеатрах в советское время? Вот, потому что тогда каждый фильм был в известной мере сенсацией. особенно зарубежной, или запретной отечественной, которые привлекали наибольшее внимание. Вот. Поэтому каждый запоминает что-то свое, либо связанное с детством, отрочеством, юностью, либо наоборот уже со зрелыми размышлениями. Мне интересно было, кто что помнит.
То есть наиболее яркую картину нужно назвать, да, которая запомнилась, да, из советского, либо лично, зарубежного кино, да, лично вам.
Но просмотренная в то время.
Обязательно просмотренная в то время и обязательно просмотренная в кинотеатре.
Да.
617-51-97, вспомните вот фильм, который вот запал, который засел, который вот пересмотрели наверняка неоднократно. Если он запал, засел, то потом уже не в кинотеатре, пересмотрели наверняка и по телевизору, а уж потом с экрана монитора пересмотрели тоже. Кстати, в прошлый раз был интересный вопрос. Вы говорите, в этот раз более такой широкий вопрос вы задаете зрителям, чем в прошлый раз. Был вопрос, какой просмотр советского или зарубежного фильма вам особенно запомнился и при каких обстоятельствах? Да? То есть вот именно мы скорее всего даже не про фильм тогда говорили, а при каких обстоятельствах, да, происходило вот это таинство. Да. Потому что это напоминало таинство, мне кажется, в советские времена, когда картину какую-то мы иногда недозволенную могли посмотреть, да?
Не очень дозволенную.
Не очень дозволенную, скажем так. Ну, у вас, наверное, тоже были такие таинства?
Нет, у меня-то что? Я как киноман был готов смотреть фильмы где угодно и как угодно, подпольно и напольно. Вот, поэтому я видел при самых разных обстоятельствах. Ну, скажем, до того, как я стал работать на высших сценарных курсах, я прятался за портьерами.
За портьерой, да,
и под скамейками, чтобы меня не обнаруживали. Вот, и смотрел опять то же самое кино, аналогично, в Собакфорпильне, где показывали фильмы на московском фестивале, где я довольно рано начал работать, в 1967 году, но два фестиваля 1963-1965 года я все-таки смотрел скорее подпольно или как рядовой зритель, покупая абонементы.
А в советскую пору же киноманы собирались тайно, насколько я знаю, да, на некоторых площадках? Туда не каждый мог войти.
Нет, я не думал.
Не было такого? Грифа секретно не было?
Нет, секретно было, если какие-то просмотры подпольные устраивались. Тогда да. А если просто собрание киноманов, так мы все ходили стайками на, когда шел Московский фестиваль.
Вот я имею в виду подпольные просмотры скорее, да?
Вот. Ну, подпольных просмотров было не так много.
Вы не случайно за портьеру-то прятались? Потому что нельзя было, да, официально там сидеть?
Нет, но это учебные просмотры для студентов, которые готовятся стать режиссерами. Людей с улицы туда, естественно, не пускали.
Понятно.
А я был человеком с улицы.
В каком-то этапе пути мы все были людьми с улицы, и даже Кирилл Разлогов, как выясняется. Я вот сейчас рассказывал вам о визитной карточке про Кирилла Емельевича и понял, что я не рассказал вам, а не учел, вот через запятую, по крайней мере, не перечислил. Был такой еще фестиваль уже в постсоветское время, в начале 90-х годов, Евроаск.
Да, это была организация Евроаск, была организация АСК, это американо-советская киноинициатива,
да,
которую основал Рустам Ибрагимбеков, а потом мы к ней добавили европейскую часть, и получился Евроаск.
Да.
Вот, и мы провели, по крайней мере, два фестиваля провели, один американского кино, вот, который так глухо назывался, фестиваль американского кино, в рамках Московского международного кинофестиваля, а второй фестиваль назывался «Шедевр европейского кино, неизвестный в СССР». Вот, это уже был Евроаск, европейское.
Ну, видимо, сюжет наш будет связан со вторым фестивалем относительно шедевров европейского кино. Давайте вспомним некоторые имена и лица, увидим Кирилла Емельевича того времени, потом вернемся.
Каждый фестиваль, где бы он ни проходил, сталкивается с организационными трудностями, и это, в общем, нормально.
Wenn das hier nicht passiert wäre, hätte ich große Zweifel, ob das eigentlich alles stimmt.
И если бы этого здесь не было, то есть этих трудностей, то я бы сильно сомневалась, все ли здесь правильно, все ли здесь чисто.
Damit bin ich leider ganz zufrieden.
Этим я, к сожалению, вполне довольна.
А что меня сразу поразило с момента приезда, это толпа, которая была у кинотеатра «Ударник». Так что мне даже было трудно пробраться внутрь со своими сумками, с которыми я приехала из аэропорта. И мне кажется действительно удивительным и великолепным, что люди вообще в Москве еще ходят в кино.
Ну, если я в чем-то убедился, вот, готовя этот фестиваль, в том, что какими бы ни были обстоятельства, какими бы трагедиями ни наполнялась наша жизнь и жизнь окружающих стран, тем не менее нужно делать свое дело.
То есть, видимо, речь шла о трагедиях и тех событиях, которые происходили, да, на стыке вот этих вот 90-х?
Да, тогда событий хватало.
И вот французский, да, французский кинокритик, только что мы увидели ее высказывание, она была удивлена, что люди даже в кино ходят при
такой... Да, при такой бурной социальной жизни.
А тогда был спад киножизни в период 90-х?
Конечно, конечно.
Кинотеатры закрывались, да, на какое-то время?
Ну, кинотеатры превращались в мебельные салоны. Они формально должны были существовать как кинотеатры, чтобы получать какие-то льготы. Но в основном там устраивались либо мебельные салоны, либо автосалоны. Вот. Там же был период взлета интереса к кино. Потом пришли пиратские видеокопии. Угу. Потом закупили наши прокатчики, обрадовавшись, что цензура ослабела. Вот большое количество дешевых картин, приключенческих, авантюрных, эротических. Ну, и думая, что это будет продолжаться вечно, а люди посмотрели там в течение полугода, всего насмотрели, перестали ходить в кино вообще. Вот, тогда начался бойкот крупных голливудских компаний, которые первоначально давали сюда фильмы, а потом решили, что в силу того, что здесь расцвело пиратство, и все их фильмы все равно демонстрируются на ВХС.
Когда, да, в видеосалонах, видите, да?
Да. Соответственно, начался вот такой отток высококачественного кино, высококачественной проекции в кинотеатрах. Угу. Вот. И какое-то время было даже в кино девушку пригласить неприлично.
То есть видео, приход видео подставил серьезную подножку, да, киноиндустрии в тот, ну, конечно, период времени?
Конечно.
С одной стороны, хлынул поток того, чего мы никогда не видели в жизни, быть может, да, никогда, кроме вас, киноманов и киноведов, и не увидели, да, бы, да? А с другой стороны, ведь для кино серьезный урон настал с приходом, да, вот этого пиратства.
Да, ну а для зрителей, тем не менее, был очень широкий выбор того, что он мог посмотреть благодаря видео. Угу. Поэтому здесь одно из существенных очень противоречий. Поскольку я одновременно и культуролог, и киновед, вот, и кинематографист в известной мере, то с точки зрения культурного роста населения видеопиратство – большое благо. Uh-huh. Вот. А ограничения авторского права, наоборот, ограничивают доступ людей к произведениям, в том числе произведениям крупным. Для авторов и в основном для компаний, которые распространяют эти произведения, это хорошо, а для культуры это плохо. Вот, поэтому здесь вот в этом противоречии...
Двоякая такая история, да, этом, получается?
Да, в этом есть противоречие, которое до сих пор до конца разрешить не удается, и есть очень такие, вот особенно среди творческой интеллигенции, есть очень сильные голоса, которые требуют сокращения периода охраны авторского права, может быть, более жесткого его контроля. Вот, и утверждают, что сборы, которые идут от этого, не идут художникам на творчество, а идут разным компаниям и конгломератам, которые перекупают права и просто на этой почве богатеют.
Первый звонок из Казахстана. Юрий на связи с нами. Юрий, добрый вечер, слушаю вас.
Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, говорите, вечер, пожалуйста.
Мне запомнился фильм «Полет на гнездом кукушки».
В кинотеатре смотрели?
Смотрели мы его. А в кинотеатре, да, даже вот в очереди стояли, билеты не могли достать.
Так.
И «Холодное лето» 1953 года.
Спасибо большое. Ну, знаковые две картины, на самом,
конечно,
деле, да, безусловно.
Конечно.
Одна отечественная картина, вторая картина знаковая, а и мы ее пересмотрели неоднократно. Почему? Я, например, в свое время посмотрел на видео этот фильм. Почему вас переспросил? Потому что, мне кажется, вот «Холодное лето» мы смотрели в кино, это точно помню?
Да.
А вот «Гнездо кукушки», мне кажется...
Я не помню. Я смотрел в кинотеатре, и к стыду своему... Я помню, мы только приехали в Бельгию на Конгресс Федерации киноархивов. Нас повезли смотреть «Полет на гнездо кукушки». Я только-только вышел на экраны, и там были такие удобные кресла, что я заснул и проспал практически весь фильм.
То есть ваш фильм не очень впечатлил?
Вот, нет, просто я просто устал. И пришлось потом пересматривать его заново.
Ну, как при пересмотре заново? Оценили картину?
Нет, картина хорошая. У меня к ней были какие-то претензии. Но, тем не менее, картина вполне достойная, очень интересная, потому что это делал режиссер от Восточной Европы, Милош Форман.
Uh-huh.
Вот, делал на американском материале по роману Кена Кизи. Ну, и Джек Николсон, конечно, производил
неизгладимые впечатления. Да. А, ну, вот из Восточной Европы или из Америки на наш московский фестиваль, конечно, далеко не каждая картина могла попасть. А, и, в общем, это ограничивало наши возможности по наслаждению кинотворчеством некоторых мастеров западного кино. Наступили другие времена, секс, ложь и видео в СССР. Есть, была такая картина, помните, да?
Да, секс, ложь и видео была.
Об этом говорил когда-то Армен Медведев, а я о московском фестивале тоже говорил. Давайте сюжет, потом вернемся.
Но один раз в два года советские любители кино все же получали небольшую порцию некастрированных зарубежных фильмов. Во внеконкурсной программе, которую демонстрировали с десяток московских кинотеатров, можно было увидеть продукцию, за которую имело смысл побороться в очередях за билетами.
Фестиваль по природе своей был неким оазисом или некой резервацией. И те, кто руководили нами, прекрасно понимали, что, с одной стороны, московский фестиваль был нужен, что называется, для престижа. Тем не менее, ну сколько, ну даже если там по два сеанса в день было, по три сеанса в день, ну сколько человек могло посмотреть? Ну 10 тысяч человек посмотрело на миллионную страну. А дальше уже нельзя.
То есть при всем фестивальном изобилии это все равно искусство было для избранных, да?
Ну, это было искусство для всех, кто смотрели его избранное.
Так получалось, да. Вот ограниченное количество людей могло посмотреть, дальше в прокат далеко не все фильмы могли уходить, конечно, да?
Это нигде не уходят все фильмы, которые идут на фестивале.
Ну, фестивальная продукция, да, понятно.
Нигде не идут в прокат.
Ну, я имею в виду знаковые вещи, даже призеры фестиваля.
Вот, даже призеры фестиваля тоже не всегда попадают в прокат. А у нас еще по цензурным соображениям, потому что на Западе, где рынок, там они не попадают в прокат, потому что они не соберут достаточно количество зрителей.
Uh-huh.
Конкуренция там вытеснит и другие фильмы. А у нас они не попадали в прокат в первую очередь по цензурным соображениям. Более того, у нас попадали в прокат некоторые суперкоммерческие фильмы, даже идеологически враждебные, потому что они приносили деньги.
Какие, например, напомните?
Вот,
что попадало из идеологически враждебного?
Ну, такого? Я помню одну американскую картину, которая была, не помню ее название, uh-huh. Вот, но там злодейства совершались под музыку «Полюшка Поле».
Это криминал. Это крамола.
Вот. Но считалось, что если любой зарубежный фильм есть поражение в идеологической борьбе, если он появляется у нас в прокате, то пусть хотя бы это поражение приносит деньги.
То есть у нас все решала идеология, а там касса на Западе, да, получается?
Ну, у нас многое решала касса, но не все. Вот. Дело в том, что уже с 69-го года началось падение посещаемости кинотеатров, и поэтому стали предприниматься меры для того, чтобы посещаемость все-таки не так катастрофически падала,
угу,
как на Западе. Вот. И поэтому здесь коммерческие соображения тоже имели определенное значение.
Ну, а вам понятна фраза, которую сейчас произнес Армен Медведев? «Кастрированное зарубежное кино».
Ну, естественно.
О чем это речь? То есть фильмы, которые мы видели не в полном объеме?
Ну, которые резались.
То есть вырезались какие-то эротические, да, например, сцены? Или, ну, или идеологические, да, как опять же?
Ну, идеологические редко, как правило, эротика страдала. Но в этом плане, когда я работал в Госкино, председатель Госкино, Ермаш, очень разумно сказал, ну, хорошо, мы оставим эту эротическую сцену, но она существует ровно три сеанса. За три сеанса киномеханики все это выдержат, и все равно весь остальной и народ на всей территории страны
не увидит.
Будет смотреть без этой сцены. Так лучше мы ее сразу вырежем.
В гостях у меня счастливый человек, который смотрел некастрированное кино. Вот я теперь понимаю, да, у вас была такая уникальная возможность, в отличие от миллионов нас, рожденных в СССР.
Да, но зато потом мне показали многое из того, что было самым экстремальным.
Экстремальным? Это что?
Ну, скажем, картина «Империя чувств» Наги Сасимы, которую я выпустил на экран, с моей помощью вышла на экран абсолютно легально. И, кстати говоря, получил разрешительное удостоверение на следующий день после поражения путча. Это тоже символично.
Это точно символично. Но с вашей помощью-то вообще многие картины увидели свет Божий в нашей стране, да?
Да.
А картина «Ночной портье», про которую я бы отдельно поговорил. Да. Но пока сейчас вернемся к этому, пока послушаем Александра из Нижнего Новгорода. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер, Владимир, добрый вечер, ваш гость.
Кирилл Ильич.
Хотел бы перечислить фильмы, которые запомнились мне, я смотрел в детстве, и приятные воспоминания. Это фильм «Чапаев».
Оба-на. Хорошее начало, продолжайте.
Да, «Коммунист» с Урбанским.
Так.
«Оптимистическая трагедия», «Человек-амфибия», «Женитьба Бальзаминова», «Баллада о солдате» с Ивашовым. Это же на всю жизнь вот «Баллада о солдате». «Гамлет», ага, со Смоктуновским. И «Звезда после войны» вот был тот фильм, не этот последний, а фильм «Звезда» по Казакевичу.
Да-да-да.
В 50-м году был.
Да-да-да, я понимаю, о чем вакуум. Понятно, спасибо большое. Ну, такой хит-парад абсолютно.
Да, очень хороший.
Хитов набор отечественного, да, кинопроката.
Высококачественного.
Высококачественного, начиная с Чапаева знаменитого, и «Коммунист», и что там еще было названо? «Оптимистическая трагедия», да?
Угу.
Ну, спасибо вам большое. 617-51-97. Мне кажется, вот это вот набор тех фильмов, которые вы сейчас перечислили, это как раз то, чего не доставало Кириллу Мельчу, находясь в изобилии, наслаждаясь классиками новой волны во Франции. Да? Вот смотрит человек, ну, казалось бы, все, кроме советского кино.
Почему?
Да?
Там «Летят журавли» показывались, «Баллада о солдате» показывалась, и «Эйзенштейн», старое советское кино, тоже можно было посмотреть.
То есть была возможность, да, у вас там посмотреть это?
Вот. Да, конечно. Я же был киноманом в этом плане, поэтому смотрел, в том числе и высококлассное отечественное кино.
Вообще, вы мне рассказывали как-то, что вас родители подсадили, что называется, на киноиглу в детстве или вот в тот период французской вашей жизни, да?
Да.
Сами того не подозревая.
Вот. Не, ну, просто это было единственное развлечение, которое было посредством. Вот. Надо было найти кинотеатр, где подешевле, а это кинотеатр повторного фильма в основном, где показываются классические картины. Поэтому картины были все хорошие. Была иллюзия, что вообще все кино хорошее. Вот. Потом эта иллюзия распалась.
То есть дипломатам тоже было непосредством, да, какие-либо другие развлечения для сыночка находить? Вот, кино было самым дешевым,
вот, приемлемым. Конечно. Вот, нету книги еще, там в библиотеке были, я много читал, так что в этом плане не это самое. Но из того, что вот было за пределами дома, кино было самым доступным, в отличие там от театра или, скажем, от кабаре, которое мне было не по возрасту, скажем.
Ну, тогда еще рановато было, да, по кабаре-то ходить, по ночным заведениям.
Да.
Но вы мне говорили, что просматривали в тот период времени до 1000 картин в год.
Ну, я все время смотрю по 1000 картин.
То есть это вот по-прежнему, да, это планка, она по-прежнему.
Это работа.
Это традиция, да?
Не всегда полностью, да, не всегда полностью, но в среднем у меня получается около 1000 картин в год.
То есть не дня без кино. Правильно? По-прежнему, Кирилл Ильич?
Ну, по-прежнему, потому что я же работаю отборщиком на фестивале, я езжу на фестивале. Я смотрю фильмы, которые мне присылают, я смотрю фильмы на ссылках, я смотрю еще фильмы в интернете, смотрю фильмы в самолете. Вот. Но сейчас еще добавились сериалы, это совсем осложнило жизнь.
Это да. Ну, вот вас, как кинокритика-то, люди хорошо знают со времен советских еще. Я помню этого дядю в очках, когда ждешь, сидишь, кино начнется в кинотеатре, а он долго сидит, рассказывает чего-то там, потому что когда же ты уже хочется фильм смотреть. Это ты потом начинаешь понимать, насколько важные и нужные вещи говорил этот человек в очках. А тогда было, вот мы все пришли в кино, а вот вместо киножурнала присутствуете там вы.
Вот, что поделаешь. Большую ненависть вызывали у аудитории. Не только потому, что говорили и мешали, но и потому, что рассказывали о фильмах, которые вся аудитория не увидит никогда, я тогда думала. Вот. И поэтому, с одной стороны, это было интересно, а с другой стороны, почему это он может такое смотреть, а мы не можем.
А вы ощущали эту ненависть каким-то образом? Конечно. Вам писали люди, или как вы это ощущали?
Нет, это ощущается. Ну, иногда на обсуждениях ругались. Вот, поэтому. А потом это понятная реакция.
Ну вот в 62-м году вы возвращаетесь из Франции, да?
Да.
Я так понимаю, в этот период времени. И тогда возможность ведь смотреть сразу такая ограниченная в нашей стране, да? Только в те фильмы, которые в прокате.
Вот.
Вот в 62-м году, я имею в виду.
Ну, есть прокат, а рядом есть «Совэкспортфильм», где есть просмотры, есть сценарные курсы, где смотрят фильмы, есть «Совэкспортфильм», где смотрят фильмы, в основном ворованные. Есть московский фестиваль, куда сотни картин
привозят. Это вы позже приблизитесь к московскому фестивалю, а в 62-м-то году еще.
В 63-м году. В фестиваль.
А, в 63-м вы же были на нем.
Да, в 63-м году. Я был вполне это самое, в той банде киноманов, которые спрашивали лишние билетики или покупали там абонементы, потом менялись билетами заранее. Вот. Единственное, чего я не мог смотреть те фильмы, которые не допускались на фестиваль, которые предварительно отбирались. Тогда, да, тогда это я смог смотреть уже только 67-го года, когда начал работать на фестивале.
Ну вот я уже сказал, что мы, начиная с советской поры, вас хорошо знаем как кинокритика, как киноведа, как уже позже как культуролога. Но ведь начиналось-то все гораздо раньше, в той же Франции, по-моему, когда вы свою оценочную шкалу разбивали там по режиссерам, сценаристам, да, актерам, выставляя какие-то оценки или баллы, я не знаю, как
да, это было. Да, было дело это такое это самое. Потому что мне надо было выбирать фильмы, фильмов шло очень много. Вот, потому что шли фильмы не только сегодняшнего дня, но и вчерашнего, и позавчерашнего. Вот, я брал репертуар вот кинотеатров, вот, и выбирал там те фильмы, которые, с моей точки зрения, представляли интерес, но среди них тоже надо было что-то выбрать. Вот, я выставлял вот эти оценки по 20-бальной системе. Если фильм получал среднюю оценку выше 16,5,
то
он попадал в те, которые, из которых я выбираю то, что смотрю. Ага. А если оценка была ниже 16,5, то я даже это и не рассматривал.
Ну, там действительно вы разбивали по графам, там да, режиссура отдельная, да, оценка?
За режиссуру, за актеров.
Там, сценарий там, да, или что, я не знаю, ну, что не, еще не учитывалось в этих графах. В общем, 16 в совокупности, да, должно
да,
быть?
Да, 16 средняя. Угу. Ну, то, как мне ставили оценки в лицее. Это взята эта самая система, когда ты учишься в лицее, 20-бальная шкала. Угу. Вот, тебе ставят оценки, исходя из 20 баллов. Вот, по каким-то предметам тебе ставят больше, по каким-то меньше. Меня чтобы из класса в класс переводят на основе того, что оценка больше 10. Угу. Средняя, вот по всем этим самым. И для того, чтобы меня в первое время, во всяком случае, не оставляли на второй год, меня посадили в русскую группу, где я твердо имел 20 баллов, потому что немецкий язык я хорошо знал, тоже имел. Ну, математику я хорошо знал, тоже имел. А вот с французским языком, с французской литературой, с французской поэзией было сложнее. Вот. Но я зато, в отличие от своих коллег по лицею, которые относились к этому халтурно, старательно учил все стихи, которые надо было знать наизусть, и поэтому там тоже получал оценки довольно приличные. И я эту систему перенес просто на кино.
Ну, это старательное обучение французскому языку вам потом и пригодилось, да, сильно в России, когда вы преподавали, да, работали репетитором, были синхронистом-переводчиком, да,
я сейчас... Да, я работал, довольно много заработал денег, благодаря этому.
Я просто думаю, это сейчас, вы знаете, или не сейчас, там, 80-е, 90-е, когда кинобарахло столько снимается, что, в общем, можно и половину выкинуть, и идти вот это смотрю, это не смотрю. А по тем временам, в основном-то качественные картины вы оценивали, да? Ну, настоящее кино.
Вот.
Да?
Не, ну... Во Франции, скажем, в прокате тоже было много барахла.
Много, да, было?
Вот. Барахла везде много. В любом прокате много барахла. Вот. Но отбираешь ты картину, которая имеет определенную репутацию. Я же отбирал не на основе кассовых сборов, я отбирал на основе оценок критики. Вот. А и считалось в то время, что если картина собрала много зрителей, это плохая картина, коммерческая картина, которая не заслуживает того, чтобы ее смотреть. Вот. Поэтому эти, как бы, за очень редким исключением все коммерческие картины, которые собирали много-много денег, они выпадали из сферы моего интереса, как вещи недостойные, как бы серьезного специалиста в области кино. А сейчас ситуация другая. Сейчас у нас даже некоторые молодые люди считают, что кассовые сборы – единственный критерий оценки фильма.
Да бог с ними, с молодыми людьми. Вы скажите, ваша ситуация изменилась в этом отношении? Коммерческое кино для вас может представлять интерес на сегодняшний день?
Вот, конечно.
Как настоящее хорошее кино.
Вот. Ну, так же, как в коммерческом кино, там 10 хороших картин, а на них приходится... 1000 картин плохих, точно так же с качественным эстетским фестивальным кино. Тоже на 10 хороших картин приходится сотни плохих картин.
Я даже не знаю, что вам пример. Ну, например, «Аватар» для вас хорошее кино?
Безусловно.
Да, то есть этот фильм сделан
сделанный блестящим режиссером, очень изобретательный, комбинирующий разные...
«Гарри Поттер» для вас хорошее кино?
«Гарри Поттер» хорошее кино, оно скорее среднее.
Хорошо, Сергей из Екатеринбурга, пусть свои картины называет, свой хит-парад. Сергей, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый Доброй ночи.
Доброй ночи, вас
Кирилл Эмильевич.
Доброй
ночи, Володя.
Здрасте.
Вы знаете, у меня почему-то вот два фильма прошли, начиная там с моего детства. Это фильм «Пирата 20 века». Я его смотрел в течение двух дней 7 раз. Больше я его не смотрел. А вот фильм «Мужчина и женщина» Клода Лелюша я смотрел на протяжении всей жизни. И сейчас смотрю обязательно. И маленький вопрос.
Давайте, конечно.
Кирилл Эмильевич, а вот скажите, вот фильм «Смерть Сталина», когда о нем зашумели у нас, высказали все политики, все чиновники, но кинокритики в прямом эфире нигде не выступали.
Я не знаю, я, по-моему, давал интервью по этому поводу. Вот, я помню ключевую фразу, что через то смеясь расстается со своим прошлым, а мы все никак с прошлым не можем расстаться, поэтому как бы и стремимся не дать людям посмеяться над этим.
Вот это была ключевая фраза в вашем высказывании.
Когда меня об этом спрашивали, когда все это происходило на глазах, потому что я считаю, что это неправильное было решение, надо было дать возможность людям эту картину посмотреть, чем страшного из этого не произошло. Но сейчас она вошла в список лучших комедий года в Европейской киноакадемии и будет претендовать на премию Европейской киноакадемии.
Ну, еще шум был вокруг «Матильды», помните, да? Который... Ну, то смотрим, то не смотрим. Да,
да? По «Матильде» было другое, это самое там... Влюбленность нашей красавицы из Крыма в покойного императора сыграла свою роковую роль. Но картина тоже про любовь, поэтому я не могу относиться к этому пренебрежительно.
Слушаем Александра из Москвы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я бы хотел отметить с Кириллом Эмильевичем два момента. Первый – это о замечательной школе дубляжа, который в «Примосфильме» был, при «Союз мультфильме». И уже теперь трудно представить Челентано без Рудольфа Панкова, Луи де Финеса без Кенигсона, Бельмондо без Белявского. Вот как вы считаете, дубляж, чтение за кадром или титры, что преимущественно лучше? И второй момент. Вот не могли бы вы мне объяснить, почему вот постоянно фильмы оригинальной версии переименовывают в нашем прокате в другую. Ну, допустим, вот был фильм «Красотка» с Джулией Робертс. Вышло, тот же режиссер поставил фильм с Ричардом Гиром и Робертс «Сбежавшая невеста», но назвали «Красотка 2». Ну и так далее. Спасибо.
Вот, ну тут второй вопрос очень простой. Переименовывают картины из расчета того, чтобы они привлекли больше зрителей. Переименовывают прокатные компании.
Это коммерческая такая составляющая,
это,
да?
Это чисто коммерческая составляющая. Вот здесь они чувствуют, что... Ну, например, приведу один пример, когда переименование было правильным. Есть такая картина, она показывалась на Каннском фестивале, называется «Три дня в Тибероне». А «Три дня в Тибероне» – это знаменитое трехдневное интервью актрисы Роми Шнайдер. Для нашего зрителя слово «Тиберон» ничего не значит. Да. Для зрителя Каннского фестиваля оно значит все. Поэтому, когда его переименовали у нас в прокате на «Три дня с Роми Шнайдер», это было правильно. Потому что это... Или картина там «Противостояние» про молодого Жана-Люка Годара и его роман с Анной Вяземской. «Противостояние» ничего не дает понять. А тут мы все-таки объясняем, что это Годар. Поэтому иногда это обосновано, иногда это не обосновано, иногда это просто глупо. Вот, поэтому это делается везде. Вот, скажем, американские картины выходят в французский прокат под другими названиями, которые соответствуют психологии французской аудитории, и в соответствии с этим, как бы опять будут привлекать с точки зрения прокатчика больше зрителей. Поэтому это не наша. Наша особенность – это там политическая цензура, там страх женского обнаженного тела и так далее. Это вот наши особенности. Вот. А вот что переименование с коммерческой целью – это не наша особенность.
А в «Джазе только девушки» тоже переименовали. переименованная история, да? Там, по-моему, некоторые любят погорячее или как-то?
Некоторые любят погорячее. Вот. Для, видимо, советской аудитории сочли, что некоторые любят погорячее, не очень понятно, чего погорячее.
Да-да-да, чай горячий.
Да, вот. А в джазе только девушке понятно. Вот. И они сделали это понятнее. И картина пошла у нас известна под названием «В джазе только девушки». Это вторая часть вопроса. Да, вот первая была часть.
Дубляж, либо закадровое озвучение.
Ну, смотрите, у нас действительно была великая школа дубляжа. У нас многие поколения актеров просто жили за счет дубляжа. У нас, и скажем, в Германии, в Советском Союзе и в Германии, скажем, все картины дублируются. Они не показываются в оригинале, не показываются с субтитрами. Единственное, в чем мы изобрели это, и то благодаря фестивалям, это вот синхронный перевод закадровый, который, на котором я зарабатывал кучу денег. Вот, за что спасибо, но это, конечно, профанация. Вот. Она неизбежная профанация, но сейчас уже есть технологии делать субтитры и так далее. Как киноман и киновед, я могу сказать, конечно, предпочтительнее субтитры. Потому что ты слышишь голос реального актера, который играет ту или иную роль.
Да, интонация.
Если это дубляж, это уже другой персонаж. Дубляж может быть лучше оригинала, если актер дублирующий.
Зритель сказал, мы уже не отделяем актеров от
Чинтан. Значит, поэтому... Но, тем не менее, другой персонаж, другой герой. Чтобы понять, что было на самом деле, нужно... Кроме того, ведь есть большое количество фильмов, где актеры дублируются изначально. Сейчас международные копродукции, многие говорят с акцентом, значит, их переозвучивают и так далее. Поэтому, когда мы смотрим фильм оригинальный, мы далеко не всегда слышим оригинальные голоса. Вот. Существует легенда, что Орсон Уэллс, постановщик фильма «Процесс», озвучил 11 героев сам. Вот. Он был человеком с опытом радио и радиоинсценировок, поэтому он мог подражать разным голосам. Вот. А в целях экономии озвучил 11 персонажей самостоятельно. Поэтому это... Очень такая сложная и хорошая история. Для историков кино очень важно. Потом, вот когда реставрировали старые фильмы в советское время, выпускали заново, там была ведь не только цензура, выкидывали определенных персонажей, репрессированных и так далее, но там звук был записывался на другой аппаратуре. И картина сразу казалась, что она сделана в 70-е годы, когда оригинал был сделан в 30-е годы. Вот. И сама аппаратура накладывала этот отпечаток, не только новые актеры. Вот. Поэтому тоже это совершенно другое произведение получалось.
Ну вот сейчас идет тоже, вы сами знаете, активно реставрация, так называемая, тоже назову вашим словом, советской киноклассики, расцвечивание советской киноклассики. Вы к этому как относитесь?
Вот, я к этому отношусь спокойно. Это опять-таки чисто коммерческая штука. Считается, что подростки и молодое поколение сейчас привыкло все смотреть в цвете. Вот, и они как бы черно-белое изображение не воспринимают. Черно-белое изображение воспринимают только эстеты. Вот, поэтому я думаю, что для некоторых фильмов это такая профанация и ничего не работает. Расцвечивать 17 мгновений весны, по-моему, бессмысленно, потому что психология и военная хроника, она все равно остается черно-белой. Вот, но бывают парадоксы. Я вот, скажем, буду показывать в своей программе «Культ кино» первую версию сюжета «Звезда родилась». Вот сейчас вышла последняя, четвертая. А я нашел старую 37-го года, и когда я ее посмотрел, я удивился. Картина оказалась в цвете. Вот. Я подумал, может, они их раскрасили. Стал смотреть и понял, что она была снята в цвете, в техниколоре, потому что оператор и специалист по цвету получил Оскара именно за цветное изображение. То есть тогда это было исключение. Вот одна картина идет, сотни, тысячи черно-белых картин, среди них одна или две, там «Унесенные ветром», скажем, и вот «Звезда родилась», цветные. Вот. А сейчас молодые люди живут в мире, где все цветное, где телевизор цветной, где цветная картинка.
Другой жизни не представляют.
Для них черно-белое – это значит художественный прием, или это значит старая хроника, или это что-то значит, а цветное ничего не значит. Цветное, да, все цветное.
Такой момент реставрации в историю, да, когда мы что-то отреставрировали, откины реставрировали. Это все в ближайшее время покажет, видимо, Кирилл Эмильевич в программе «Культ кино». Что еще происходило в этой программе, кого показывал Кирилл Разлогов, давайте увидим прямо сейчас.
Добрый вечер. Сегодня мы смотрим фильм Микеланджело Антониони «Подруги». У нас в гостях Адриана Кьеза ди Пальма, легендарная женщина, продюсер, прокатчик, человек, от которого многое зависит в итальянском кино, спутница последних лет жизни, оператора, который работал с Антониони и с Вуди Алленом, человек, который знает о кино практически все, что можно знать со всех сторон. Добрый вечер. Сегодня мы показываем скандально знаменитую картину Лилианы Кавани «Ночной портье». У нас в гостях исполнительница главной роли, актриса Шарлотта Рэмплинг. Добрый вечер. Сегодня мы смотрим американскую картину режиссера Джея Анания «Уильям Винсент». У нас в гостях женщина, которая вряд ли нуждается в особом представлении. Зовут ее Ирина Хакамада. И сегодня она повернется к нам неожиданной стороной своего дарования и своих интересов, а именно кинематографической.
Ну, Ира Хакамада, ладно, там бы неожиданно появлялись в этой программе многие удивительные люди, к которым мы никогда не чаяли прикоснуться и увидеть в живом разговоре, да, в вашей программе. Появлялись люди очень уникальные. И продолжают появляться, насколько я понимаю.
Да, ну здесь играет роль то, что я занимаюсь московским фестивалем, и последние годы мы специально проводим съемку в последний день фестиваля, давая возможность переговорить о кино и о фильмах, ну, самым престижным нашим гостям, членам международных жюри, знаменитым актерам, знаменитым режиссерам, иногда очень крупным промышленникам.
То есть фестиваль вам помогает, подкидывает гостей, что называется.
Вот,
да?
Ну, дело в том, что очень трудно, потому что снимается программа не еженедельно, естественно, а снимается сразу несколько программ. Очень трудно найти тот день, когда все эти люди сидят в Москву. А это оказывается именно тогда, когда бывает московский фестиваль.
Ирина из Балакова ждет давно. Ирина, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, Алло, вы меня
да,
слышите?
Да, слышим,
а то как-то звук отстает.
Мы вас хорошо слышим.
«Летят журавли», я не буду оригинально, если назову этот фильм, но это такая великолепная работа, ну, помимо актеров, работа режиссера, а оператор – это вообще классика жанра, наверное. Эти вот сцены «Смерть Бориса», это смотришь, вот, мурашки по коже, что называется. Фильм снят великолепно, тема великолепная. «Девять дней одного года», ну, «Чистое небо» и «Коммунист» – это, конечно, Урбанский. Целиком и полностью, хотя и актеры там великолепные тоже. «Американский человек дождя». Был такой фильм «Утраченные иллюзии», мы в юности слезы лили. Это, наверное, неореализм.
Да, это Италия.
А Массимо Джеротти, Филано Компанини там. «Война и мир», американская, мне тоже понравилась. Очень там и Одри Хепберн, и Генри Фонда, и Витторио Гассман. Ну, конечно, наш фильм, безусловно, так как и «Тихий Дон», это тоже классика советского кино, только не понимаю, зачем столько перепевов, всяких парафраз на эту тему. Ну, нельзя сравнить Урсуляка при всем его таланте с Герасимовым. Ну, это смотрится этот Мишка Япончик в роли, это вы меня простите.
Спасибо большое. А зачем мы делаем, правда, вот эти киноверсии того, что стало классикой уже?
Это ну, не только мы делаем. Я только что назвал «Родилась звезда», которая четыре раза делалась. Причем последняя не хуже, чем первая. Вот, потому что меняются поколения, меняются ощущения жизни, меняются ощущения кино.
А новой драматургии нет, да?
Вот.
Которая бы могла бы конкурировать с
ну почему? Чтобы... Есть новая драматургия, но есть классика, которые должны знать новые поколения и должны ощущать ее как живую. Вот, почему нам ставится пьеса Шекспира? Поставил театр «Глобус» один раз, и хватит.
Его бесконечно.
А Чехов, которого ставят во всем мире.
Да. Яков из Саратова ждет. Яков, добрый вечер. Яков, перезвоните нам, пожалуйста, есть еще время. 617-51-97, номер нашего телефона. Я обещал вам показать или рассказать о том, как... классика мирового кино попадала в наш прокат на примере фильма «Ночной портье». У меня в гостях была Зинаида Шатина, по-моему, Шатина, правильно я произношу имя? Организатор кинопроизводства Геннадия Зиновна Григорьевна. Вот она мне об этом рассказывала. Давайте послушаем, потом вернемся.
Ко мне пришел Кирилл Разлогов, пропагандист мирового кино, я считаю, великий киновед, и сказал, вот есть возможность купить по дешевке за 30 тысяч долларов ночной портье, ведь Лиана Кавань, это имя великое, режиссер Лиана Кавань. Я говорю, ну где же я возьму 30 тысяч долларов, я доллара-то не держала в руках. Он говорит, да вот, может, сходи к этому мосту, у них наверняка деньги есть. Я пришла к Валерию Антониновичу, говорю, Валерий Антонинович, вот Кирилл обещал где-то достать половину денег, а половину дайте вы. Он говорит, ну хорошо. Я им сказал, фильм необыкновенный. Но он сказал, 15 тысяч дам. В последний момент Кирилл сказал, мне отказали. А уже договор подготовлен. Все. Я прихожу к Валерию Антоновичу, говорю, Валерий Антонович, хотите, я вам руки буду целовать? Надо купить. Я говорю, вы знаете, там первый раз на нашем экране появится сексуальная сцена. Что ты говоришь? Я говорю, да, там так это красиво сделано. Он говорит, ну ладно, черт с тобой, давай, покупай. И вот мы покупаем эту картину, дублируем. Валерий Антонович приглашает всех своих друзей. Говорит, сейчас вам такой секс покажу. И показывает фильм. Там все стерильно, но есть. И Валерий Антонович ко мне приходит. Зинаида, ну где ж тут секс? Я говорю, вырезали.
Мне кажется, вы тоже с интересом вспомнили эту историю, да?
Конечно.
С каким трудом тогда добивали, пробивали все эти фильмы. Искали эти 15 тысяч долларов, да?
Да, ну тогда еще не было того бизнеса, который сейчас. Поэтому, но и западные партнеры, понимая положение, продавали фильмы значительно дешевле.
Лидия Стройный, да, называется город? Лидия, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я очень люблю советское кино, и любила, и люблю, и любить буду. Так. И вот вспомнила я очень красивые фильмы. «Цветы запоздалые»,
так.
«Последние реликвии Прибалтика». Ну, а из иностранных, вот «Три мушкетера», «Черный тюльпан», «Искатели приключений», это все с Алан Делоном. И еще вспомнила из детства фильм «Генералы песчаных карьеров».
Да, это был очень популярный фильм на стране.
Безумно. Спасибо большое за воспоминания. Все картины действительно знаковые. Виктор из города Видное. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, говорите.
Значит, исторический фильм вспоминается.
Плохо слышно, Виктор. Говорите громче, пожалуйста.
Исторический фильм «Кинзадза».
«Кинзадза».
«Миллион братьев Карзини».
Так.
«Курьер». А из иностранных «Однажды в Америке». «Отпетые мошенники» налево из лифта.
Спасибо большое. Ну, согласны, да, что эти фильмы можно выделить?
Ну, эти мои фильмы, как у каждого свои. Любимые фильмы, поэтому здесь кино разного много, и хорошо, что фильмы разных жанров, разных типов появляются вот в воспоминаниях.
Да, кто-то исключительно советские фильмы называет, кто-то абсолютно разные картины, кто-то более позднего периода, вот как «Миллион в брачной корзине», или еще какие-то фильмы вы назвали. Это уже вот конец там 80-х, начало, наверное, 80-х годов, если вспоминать эти картины. А если вспоминать более ранний период времени, когда была возможность прикоснуться даже в нашей стране к западному кино, то, наверное, в 66-м году происходит такое принципиальное событие. Открывается кинотеатр «Иллюзион».
Да.
Да? Для вас тоже знаковое место.
Ну, для меня это вот часть моей жизни просто, потому что вот в свое время, когда открывался кинотеатр «Иллюзион», я познакомился с Владимиром Юрьевичем Дмитриевым, который потом станет первым замдиректором Государственного фонда, а был моим первым начальником, был руководителем иностранного отдела, а я был младшим научным сотрудником в иностранном отделе в Государственном фонде. И наша дружба началась вот по поводу открытия кинотеатра «Иллюзион», когда стало возможным смотреть старые фильмы, классические фильмы. Вот. Потом я очень много там переводил, много работал, не только я, но и мама моя там переводила особо такие традиционные фильмы. Она очень хорошо чувствовала их стилистику, иногда издевалась надо мной, когда я неправильно и не точно какие-то термины, скажем, доносил до зрителя. Вот, и там наша жизнь во многом протекала в кинотеатре «Иллюзион».
Там... Да, причем там протекала жизнь и таких киноклассиков наших, которые приходили порой учиться, да, глядя на те картины, которые
демонстрировали. Я в «Иллюзионе» часто видел Андрея Арсеньевича Тарковского.
Тарковский приходил, да. Мы об этом, кстати, говорили с киноведом Владимиром Соловьевым. Давайте кусочек интервью, потом вернемся.
Нас полюбили кинематографисты. К нам ходили они смотреть. Помимо того, что зрители самые разнообразные, и не только интеллигенты.
Там же творческие встречи были постоянно.
Творческие встречи, постоянно. Огромное количество лекций. Каждый месяц 30 лекций примерно читалось. Много лекторий. Я вот читал лекции постоянно. Все это встречи с режиссерами, с актерами. И они приходили к нам вот. Тарковский Андрей Арсеньевич, причем не один, он приходил со своими коллегами, с тем, кто, с кем делал в тот момент
фильм. Андрей Рублев, да?
И Рублев, да, и позже, когда он уже начинал работать над другими картинами, он очень любил кинотеатр. И знаете что? Он приходил учиться.
Угу.
Вот. Что отличает многих молодых современных кинематографистов...
Они уже научены всему заранее.
Да, они не знают кинематографа. Они кинематограф... Они создают кинематограф, но не знают.
Угу.
Они знают опору, основу кинематографа. Понимаете? Поэтому вот смотришь на их открытия иногда и удивляешься. Да, это же было в 1909 году уже такое было. Вот эти угу. Так это фокусничание. А вот Тарковский со своей, вот и Калидановский, в частности, тогда, помню, оператор его Рерберг, Маргарита Терехова, Анатолий Солоницын, они все приходили смотреть фильмы.
Ну, с удовольствием послушал Кирилл Емельевич Разлогов высказывание своего коллеги, хотя некоторые фразы заставили нас улыбнуться, да, а относительно молодых кинематографистов, которые создают кинематограф, не зная его. Но отчасти, наверное, можно в чем-то согласиться, да?
Ну, конечно, но это сама не знаю, что-то свое. У них своя сейчас телевизионное какое-то вот поколение пришло уже. А кино, наоборот, постепенно уходит в музей, такое классическое старое кино. Поэтому все меняется. Потом пришел интернет, стало возможным посмотреть самые разные фильмы.
Угу.
Вот такого ощущения того, что ты эксклюзивное что-то смотришь, что никто другой не смотрит, уже постепенно пропадает за очень редкими исключениями. И то, когда это первый показ какой-то там на большом фестивале. Вот. Поэтому нет ощущения особого события. Вот. Хотя кинотеатры сохраняют такую роль особого места в жизни людей.
Да, по-прежнему. Слава Богу, что это происходит по-прежнему в нашей жизни. Но вот часто слушая наших зрителей, я понимаю, что для них ничего лучше советского кино не было. Вот многие высказываются так. Дескать, настоящий отечественный кинематограф был создан тогда, в советскую пору. Дескать, все, что делается сегодня, в подметке не годится тому, что делалось тогда. Вы как считаете?
Ну, это я считаю, что когда ты был молод, все было хорошо, а когда ты стал несколько более зрел, все стало хуже. Хуже.
Современные кинематографисты, конкурентоспособные, там, я не знаю, Бондарчуку.
Вот есть, конечно.
Герасимову
вот,
и так
вполне,
далее.
Вполне есть. Они не сразу обнаруживаются, не сразу становится ясным. Но вот из такого среднего поколения, скажем, Андрей Звягинцев, есть вот кинематографисты, которые уже сделали какие-то картины, а есть начинающие, вот Александр Хан сделал картину, как Витька Чеснок с Лёха Штыря в «Дом инвалидов», которая считает одна из самых выдающихся молодежных картин, вот сделана совсем молодым режиссером, выпускником ГИКа. Вот, всегда есть какие-то открытия, есть очень интересные короткометражные фильмы, есть такой молодежный фестиваль движения, где открытия происходят, да и большие фестивали наши, типа «Кинотавра», все больше внимания уделяют дебютантам, ищут новые имена, потому что если уже имя-то себе создал, то ты уже в больших кинотеатрах или рвешься на какие-то большие фестивали, не только московские, но, скажем, там каннские, берлинские, венецианские, в меньшей степени карловарские. Вот. Так что есть свои системы отношений в кинематографе, которая сложилась, свои критерии, свои распри. Вот, раньше очень журналы имели большой вес, потому что у журнала была своя позиция, у другого журнала была другая позиция, и они постоянно сталкивали друг с другом. Вот. Но сейчас тоже есть позиция, там журналы «Искусство и кино» – это одно, а русского издания «Hollywood Reporter» – это другое.
Это немножко другая история, да. Слушаем зрителей Сергея Серпухова. Сергей, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я в советское время был подростком, бегал по 10 раз на такие картины, как «Концерт диска», «Одиночное плавание», «Чужие здесь не ходят». Но одна из первых картин, которую меня мама сводила, это был «Не могу сказать прощай», снимавшийся у нас в Серпухове. Кирилл,
да.
Если не ошибаюсь, Наташа Разлогова – это ваша сестра.
Да, есть такое дело.
Так. Передайте ей, пожалуйста, привет от Юрия Айзеншписа. Да, потому что мне выпала в свое время большая честь сыграть его на экране, прикоснуться к своему кумиру Виктору Цою. Я надеюсь, что у Наташи все хорошо. Спасибо вам.
Спасибо, от ее имени тоже спасибо.
То есть вы заранее передаете от ее имени благодарность зрителям. Спасибо.
Я знаю ее отношение к Айзеншпису, с которым я тоже был знаком, я же не говоря про Цоя.
У нас с вами были более теплые и близкие отношения, да, скажем так, дипломатично. Яков из Саратова. Яков, добрый вечер. Яков, что-то не получается нам сегодня начать с вами разговаривать. 617-51-97 номер нашего телефона, Кирилл Разлогов. 5 минут мы еще будем в эфире, если успеете, то перезвоните, пожалуйста. Что касается, вот вы сегодня дважды мне сказали, я просто не зацепился вовремя, чтобы задать вам вопрос относительно тех баснословных сумм, которые вы зарабатывали, будучи синхронным переводчиком, да, на московском фестивале. Туда ведь вообще попасть-то было сложно, по первости, насколько я знаю, да? Место было очень хлебное, и туда, в общем, круг был
замкнут. Баснословные суммы по тем временам, а не по этим.
Ну, по тем временам, сказать, 1000 рублей были безумные деньги.
Вот, ну, 1000 рублей мы зарабатывали, вот, если ездили по долам и весям, а так я могу сказать, что перевод фильма стоил там 7,50. Вот, а стипендию я получал 33 рубля в университете. Если я переводил 2 фильма в день, то я свою стипендию отрабатывал за 4 дня работы. Вот, поэтому это все истинно познается в сравнении. Это не сравнивается с современными ценами, с современными запросами. А 1000 действительно, вот если тебя после московского фестиваля посылали еще работать в регионы и переводить много-много сеансов, это такая была работа на убой, вот, то там действительно появлялись суммы для молодых людей достаточно значительные. Вот, поэтому...
На убой?
Что?
То есть работать на убой приходилось?
По 7 сеансов в день переводить.
Это ужас. Вы мне как-то рассказывали, как вы переводили свою первую картину на московском кинофестивале, а ведь ты когда синхронист, чтобы вы понимали, друзья мои, ты не видишь картины, ты не знаешь ее, ты переводишь ее с листа, сходу, вот то, что перед тобой, что вижу, то пою, да?
Да.
Это бывает. Вот тот акын самый. Сложно было первую картину? Ответственно же было?
Вот, ну это решалась судьба, вот от того, как ты ее переведешь, тебя возьмут или не возьмут, или вытянут, и ты попадешь в обойму или не попадешь.
Потому что многие же боялись браться, да, не видя картину сразу за синхронно?
Практически все боялись, очень мало людей переводило сходу.
Угу.
Вот, они требовали либо заранее просмотреть фильм, либо в идеале получить монтажные листы с полным текстом диалогов, чтобы прочесть и понять, что там происходит. А если ты не знаешь языка, тебе давали переведенный на русский язык диалогов, и ты должен был просто догадаться, в какой момент что говорит тот или иной персонаж. Это тоже было своего рода искусство. Вот. И был один переводчик, который меня поразил в свое время. Он читал монтажный лист, невзирая на то, что происходило на экране. В середине фильма сказал: «У меня все, я пошел».
Но были свои завалы случаи. У Кирилла Мильча тоже. Просто сейчас у нас времени нет рассказать. Были какие-то такие терминологии, которые ты еще не знаешь, а уже нужно, да?
Да.
Быстро донести в синхронном переводе. Яков из Саратова. 3-ю попытку делаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Яков. Коротко.
Уважаемый Кирилл Мильч и Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня яркие воспоминания остались от детских просмотров. Это «Молодая гвардия» Герасимова, на который мы ходили всем классом, это 4-й класс был.
Так.
Значит, «Зоя Арнштама», фильм был, очень впечатлил меня.
Спасибо вам большое. У нас минута остается до выхода из эфира. Спасибо огромное. Кирилл Ильич, тысячи картин пересмотрены вами. Тысячи. Огромный поток лиц, сюжетов, режиссуры, драматургии, сценографии. Все, все в этих глазах. Есть фильм, который выделяете вы? Один или два?
Ну, есть у меня любимые фильмы.
Какие?
Вот. Ну, один фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, который очень любил мой отец, поэтому я тоже. Второй фильм «Третья мещанская» Абрама Рома, картина 27-го года, которая обогнала свое время. Угу. Третье «Зеркало» Тарковского.
Все-таки «Тарковское зеркало», да? Да. Вот, вот ваш хит-парад. Три картины от Кирилла Разлогова, друзья мои. Если не записали, то завтра в повторе в 16 часов. Я думаю, мы все записали. А, в интернете. Мы же теперь в YouTube выходим. Так что обязательно следует посмотреть картины от киноведа, кинокритика, профессора Кирилла Ильича Разлогова, моего сегодняшнего гостя. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу.
Спасибо вам.